Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1253 у нас с вами сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 6 главе книги «Откровения Иоанна Богослова». В прошлый раз мы сделали весьма подробные вводные замечания, потому что перед нами очень важный раздел. Мы говорили об этом резком переходе в книге «Откровения». И мы говорили о том, как на практике проявляются здесь две системы, два подхода к толкованию пророчества. Исторический подход исходит из того, что все эти события соответствуют неким событиям в истории человечества. При этом среди сторонников исторического подхода есть люди, которые, да, относят это к истории, но все же признают, что эта история будущее, а не настоящее. Однако есть и те, кто пытается найти исторические параллели буквально для всех описанных здесь событий. Например, в 20 главе написано, что дьявол низвергнут в озеро огненное и серное. И многие говорят, что это уже произошло. Но тогда остается вопрос, а почему же сегодня в мире так много проявлений сатаны? Почему в мире так много зла? Мне как-то один богослов объяснял это так. Ну да, говорит он, сатана действительно скован. Однако цепь у него очень длинная. Ну, примерно как корову иногда привязывают, но оставляют длинную цепь или длинную веревку, чтобы она могла пастись. Но знаете, меня как-то это объяснение не устраивает. Ну, потому что тогда получается, что цепь у сатаны уж слишком длинная, и он может пастись по всему миру. Ну и некоторые библейские фрагменты совершенно не соответствуют такой точке зрения и не укладываются в такую трактовку. Кстати, есть и еще одно распространенное объяснение. Мне доводилось его слышать, я полагаю, вам тоже. Говорят, что сатана скован в том смысле, что он не может действовать внутри церкви. Церковь таким образом от него защищена. Но опять-таки достаточно всего лишь узнать о проблемах, которые есть внутри церкви. Их действительно много. И греха внутри церкви тоже немало. Тогда действительно возникает вопрос. Ну как же это? Сатана внутри церкви скован. Так что апостол Иоанн недвусмысленно указывает, что все описанное здесь относится именно к будущему, а не к настоящему. Соответственно, и сатана будет скован в будущем. И тысячелетнее царство Иисуса Христа тоже еще установится в будущем. События, описанные вот с этого момента, 6 главы, и до конца книги относятся к будущему. Да, 4 и 5 главы – это частично будущее, но также частично и настоящее – это небесное прославление. Ну и в принципе там сложно говорить о времени, потому что вполне возможно, что небесное время – оказывается вне времени земного. Это другая система, это другое измерение. И притягивать их друг к другу не стоит. А вот с 6 главы мы возвращаемся на землю. И, соответственно, начинается именно будущее. Поэтому нельзя выбирать события из этой книги и утверждать, что какие-то из них либо происходят прямо сейчас, либо уже произошли. Иначе все у нас буквально расплывется и станет практически бессмысленным. Итак, давайте вернемся к тексту. Господь Иисус взял книгу, которая была скреплена 7 печатями. И только Он мог открыть эту книгу. Только Он достоин. В прошлый раз мы с вами увидели, как Он начинает открывать печати. И сначала апостол Иоанн видит Агнца. Мы читали об этом в 1 стихе 6 главы. И я видел, что Агнец снял первую из 7 печатей. «И я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом. Иди!» В русском переводе написано «иди и смотри», и тогда получается, что обращено это к Иоанну. Но вполне можно переводить просто словом «иди». И тогда это обращение к всаднику. То есть это приказ, обращенный к всаднику, устремляться вперед. Второй стих. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Давайте вернемся к вопросу о том, что же это за всадник. Для начала, весьма трудно вообразить, чтобы Господь Иисус, который как раз в тот момент снимает печати, вдруг сел на белого коня и поскакал в этот мир. Ну, просто как-то это не состыковывается. Это непоследовательно, правда? Ну и учитывая библейский контекст, я полагаю, что всадник на белом коне – это не Христос, а это Антихрист. Да, он притворяется Христом. Он пытается выдать себя за Христа. На то он и Антихрист. Я напомню, что слово «Антихрист» имеет два значения. Первая часть этого слова может объясняться по-разному, в зависимости от того, из какого языка она происходит. Да, действительно, в латинском языке приставка «анти» означает «против». Тогда Антихрист – это тот, кто против Христа. Но дело в том, что языком Нового Завета был язык греческий. И в греческом языке «анти» означает «вместо». То есть он вместо Христа. Он притворяется Христом. Вот это как раз и есть смысл слова «антихрист». Естественно, результатом оказывается то, что он пытается воссесть и воссядет вместо Христа. Но начинается все с того, что антихрист притворяется Христом. Да и сегодняшний мир, вообще говоря, движется как раз к диктатуре и признанию диктатора, который будет притворяться очень хорошим, очень позитивным человеком и справедливым правителем. Сегодня умножается беззаконие. И мы приходим к пониманию того, что ни правительство, ни государство, ни международные организации не могут это беззаконие сдержать. Таким образом, готовится почва для прихода того, кто, да, действительно будет править. И нет, у него не будет ни рогов, ни копыт. Более того, Антихрист будет чрезвычайно обаятельным, харизматичным, приятным и привлекательным. Скажу даже так. В привлекательности и личном обаянии ему не будет равных на этой земле. Его охотно выберут. Без вопросов выберут. Мир его возвеличит. Однако это будет очень плохо для всего мира. То, что я сейчас говорю – это не просто рассуждение проповедника. Об этом говорят все чаще и чаще. Человечество находится сегодня в таком тяжелом и даже безысходном положении, что оно готово обожествить любого нового повелителя, который даст земле мир и единство. Вот именно с такой программой действия и будет выступать Антихрист. И в повестке дня или в программе действия Антихриста будет и мировое объединение, и мир во всем мире, и решение всех проблем человечества. И знаете, если сейчас появится политический лидер, который сможет все это серьезно предложить, то его не будут спрашивать, откуда он пришел, с небес или из ада. Людям будет все равно. Потому что мир настолько устал от этих усугубляющихся проблем. Мир настолько устал от лидеров, которые приходят, раздают обещания и ничего не могут сделать. Мир настолько устал от войн, и человечество хочет мира, как противоположности войны. Люди и земля устали от того, что происходит вокруг. Гилберт Честертон говорил, что один из парадоксов нашего времени заключается в следующем. Мы живем в век пацифизма, но не мира. Так вот, когда Антихрист придет к власти, он будет говорить о мире. И человечество будет убеждено, что входит как раз в тысячелетнее царство. Хотя на самом деле оно будет входить в великую скорбь. Я еще раз повторю, у Антихриста будут политические успехи. У Антихриста будут успехи также и экономические. И вот тогда люди будут говорить «мир и безопасность». И это и станет началом пагубы великой скорби. Ведь, понимаете, великая скорбь подкрадывается тихо и незаметно. Но потом она становится страшной, как разъяренное дикое животное. Наступит момент, когда человечество охотно поверит сатанинской лжи о якобы возможном всеобщем мире и тому деятелю, который пообещает этого мира достичь. Итак, всадник на белом коне никак не может быть Христом, потому что Христос – это агнец, который находится посреди престола. Мы об этом читали в 5 главе. И он же – лев из колена Иуды, корень Давида. И он направляет все эти земные события с небес. Именно он дает приказ четырем всадникам отправляться вперед. Когда мы с вами дойдем до 19 главы Откровения Иоанна Богослова, мы увидим, что главное действующее лицо этой главы – именно Христос. Он там указан явно. Ну а здесь, в 6 главе, такого явного указания нет. И контекст все-таки говорит о том, что это не Христос, но тот, кто Христу пытается подражать, или тот, кто пытается одурачить людей, выдавая себя за Христа. И дальше мы переходим ко второй печати. Читаем 3 и 4 стихи 6 главы. «И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: „Иди и смотри“». И опять-таки можно перевести: «Я слышал второе животное, говорящее: „Иди“». Это обращено к всаднику. «И вышел другой конь, рыжий», также огненно-рыжий, «и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч». Это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что первый всадник уж никак не Христос. Потому что, когда Христос принесет мир на землю, мир этот будет надежным и постоянным. Ну а вот здесь мир, о котором говорится в 6 главе, это мир временный, краткосрочный. Ведь сразу после первого всадника появляется и второй. И это война на земле. Так что мир, о котором здесь говорится, явно поддельный. Антихрист представит себя как правитель, который приносит на землю мир, но он не может гарантировать мир, потому что нет мира без Бога. Я отлично помню, сколько раз на моем веку приходили политики, которые обещали всеобщий мир. Но вот они приходили и уходили, а мира так и нет. Зато приходят новые политики, и начинаются новые войны, масштабнее и страшнее предыдущих. Так что и мир, который принесет Антихрист, тоже будет не настоящим, поддельным. Появляется огненно-рыжий конь, появляется всадник войны. Конь этот скачет по всей земле. Но не говорите, что это уже исполнилось. Это еще в будущем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь третья печать. И давайте прочитаем 5 стих 6 главы. «И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей». Вороной – это, конечно, черный конь. Мера – это весы. Или, возможно, вот просто по контексту, мера для сыпучих продуктов. На это указывает следующий стих, 6. «И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: „Хинникс пшеницы за динарий, и три хинникса ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай“. Что же здесь происходит? Прежде всего, черный цвет указывает на печаль и даже скорбь. Этот образ используется неоднократно в Ветхом Завете. Мы сейчас не будем открывать эти фрагменты, но вы можете на досуге их сами перечитать. Ну, например, это книга пророка Иеремии, 4 глава, 28 стих. Или книга пророка Малахи, 3 глава, 14 стих. Ну и кроме того, черный цвет указывает также на засуху и голод. Указание на это можно найти в короткой книге Библии, которая называется «Плач Иеремии», 4 глава, 8 и следующие стихи. И вот это место мы с вами все-таки прочитаем. «А теперь темнее всего черного лицо их, не узнают их на улицах, кожа их прилипла к костям их, стала суха, как дерево, умерщвляемые мечом счастливее умерщвляемых голодом, потому что сии истаивают, поражаемые недостатком плодов полевых». Да, это действительно указывает на всемирный голод. Вот такая здесь зловещая картина. И знаете, ведь всякий раз, когда идет война, вместе с войной приходит и голод. Вот и здесь картина мировой войны и всемирного голода, и они идут вместе. Тут есть слово, которое мы обычно не используем в нашей повседневной речи, это «хиникс». Про «хиникс» мы с уверенностью можем сказать, что это мера сыпучих веществ. В частности, зерно измеряли именно в «хиниксах». Проблема, однако, вот в чем. Разные исследователи по-разному оценивают, сколько это было в современных мерах. Более того, в разных областях был разный хиникс, то есть не существовало такой палаты мер и весов, как есть сегодня, которая сказала бы, что вот так и не иначе. Но в принципе исследователи сходятся в том, что это мера сыпучих веществ, соответствующая примерно 1 литру. И еще одна деталь. Хиникс соответствовал пропитанию одного человека, необходимому на один день. В частности, для раба или для солдата. Вот именно столько хиникс пшеницы было необходимо на один день. Ну а динарий – это однодневная плата за труд. Или плата за труд, которую можно было получить за один день. Теперь смотрите, что тогда получается. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий». Иными словами, плата, которую получает один человек, достаточно для того, чтобы прокормить этого человека. Однако этой платы недостаточно для того, чтобы он прокормил свою семью, жену и детей. А детей тогда было немало. То есть себя-то он прокормит, на собственное пропитание ему хватит. Но больше у него нет. Теперь смотрите дальше. Мы читаем: «Масло и вина не повреждай» или «Елея и вина не повреждай». Масло и вино – это предметы роскоши, только для богатых. У них-то как раз все в порядке. У них все есть, даже во время тяжелой войны. Собственно, и сегодня ведь тоже есть люди, наиболее богатые, которых война не касается. У них и так все в порядке. И, кстати, интересно ведь получается. Еды не хватает, но алкоголь в достатке. Так оно в тот день и будет. И все это достанется богатым. Да и сегодня, даже в условиях войны, богатым особенно не приходится напрягаться, им особенно не приходится ужиматься. У них все есть и более чем необходимо. В общем, все это знакомо, и ничего нового в этом смысле не будет. И знаете, когда вот эти наши современные молодые энтузиасты, идеалисты обсуждают, как решить проблему всеобщего мира, я лишь пожимаю плечами. Ну да, эти молодые ребята находят хорошо оплачиваемую работу в международных организациях по борьбе за мир. Однако ведь результата все равно нет. А на смену этим ребятам приходят новые. Я помню, как мы еще в юности кричали в 80-х, даже в начале 90-х годов: «Миру мир!» Мы повторяли это до хрипоты. Ну и что же? Стало больше мира? Жизнь становится все тяжелее. И, кстати, и жизнь малоимущих тоже ведь особенно не улучшается. война бьет прежде всего именно по тем людям, у которых и так меньше всего. Почему же нет улучшений? Да потому что все эти проблемы силен решить только Иисус Христос. Ну а молодым энтузиастам это не по плечу. Извините, говорю сейчас непопулярные вещи, но должен ведь кто-то об этом сказать. А то ведь всякой чуши сегодня хоть отбавляй и со всех сторон. И деньги мы тоже осваивать умеем, в том числе и на борьбу за мир. Только вот результат совершенно не впечатляет. А представьте себе, как это будет в то время, в эпоху великой скорби. Да, еще раз повторю. Речь все-таки идет о будущем. И о настоящем я говорю здесь только для того, чтобы показать, что почва для этого будущего уже готовится. Все это вполне реально. Кстати, говорят об этом уже давно. Еще в самом конце 18 века, в 1798 году, британский священник и ученый Томас Мальтус пришел к выводу, что потребности населения в продуктах питания существенно превышают естественные возможности производства сельскохозяйственной продукции. По этой причине Мальтус уже тогда предсказывал наступление всеобщего голода. Рано или поздно возможности производства продуктов питания станут недостаточными. И тогда наступит голод, который, собственно, и выступит в качестве естественного регулятора населения Земли. Он будет выполнять те же функции, которые в средние века выполняли засухи, болезни и войны. Да, где война, там и голод. Сегодня все больше войн и, соответственно, все больше людей, для которых голод становится реальностью. Продовольственная проблема есть результат не только недостаточного производства, но и избыточной воинственности человека. Когда-то считалось, что люди будут богатеть, но сегодня народ лишь беднеет. Ну а мы с вами идем дальше, и мы читаем о том, как снимается четвертая печать, и вперед устремляется четвертый всадник. Прочитаем 7 и 8 стихи. «И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Итак, это конь бледный. И с цветом здесь как раз все понятно. Это мертвенно-бледный цвет. Я понимаю, что это жутко, но можете представить себе бледное лицо умирающего человека. Потому что имя этому всаднику – смерть. И вот эта смерть поразит четвертую часть населения всей Земли. И не хватит никаких антибиотиков, никаких лекарств, чтобы лечить людей. В следующий раз мы с вами будем говорить о том, что такое смерть. Потому что это нечто куда большее и куда более страшное, чем просто прекращение жизнедеятельности организма. Так что здесь нам с вами есть на что обратить внимание. И это мы с вами обязательно сделаем. Ну а сегодня мы говорили о четырех всадниках. И в заключение я скажу вам вот что. Эти события в точности повторяют последовательность, которую описывал никто иной, как сам Иисус Христос. Записано это в Евангелии от Матфея, 24 глава, 5 стих. Это проповедь Иисуса Христа на Масличной горе. Я очень хочу, чтобы вы открыли этот стих сейчас. Это действительно важно. Евангелие от Матфея, 24 глава, 5 стих. Смотрите. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Пятый стих про Антихриста, про всадника на белом коне. Дальше. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. И это второй всадник, о котором мы с вами сегодня говорили. Параллель здесь совершенно очевидна. Дальше. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство. Это продолжение второго всадника, это, собственно, война. Идем дальше. И будут глады, моры и землетрясения по местам. И вот это третий всадник. Голод, о котором мы с вами тоже сегодня говорили. И, наконец, все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И вот это четвертый, последний всадник, вот это и есть смерть. Удивительная параллель, не правда ли? О чем же говорит Христос? Он говорит о начале периода, который называется «Великая скорбь». Да, это звучит жутко, но это все лишь начало. Ну а мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.